Говорит Радио Свобода, в Москве 19 часов 7 минут.
Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Этот час мы начнем с передачи о русском языке «От А до Я». А в ней вас ждет рассказ о новых явлениях в языке. Программу подготовила Лиля Пальвелева.
Затем рубрика «Моя неделя». В этом части у нас в гостях протоиерей Александр Борисов, настоятель храма Космы и Дамиана в Столешниковом переулке.
Далее программа Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Ее герои – баронесса Надежда фон Мек и композитор Петр Ильич Чайковский.
Во второй половине часа программа нашего корреспондента в Париже Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
А в конце часа передачи «События недели» «Особый взгляд». В гостях у Радио Свобода историк-социолог Юрий Теппер.
Итак, через 10 минут рубрика «Моя неделя». А час открывает «От А до Я» – передача о русском языке. Слово Лили Пальвелевой.
Даже не ученые, а просто чуткие к русскому слову люди подмечают, в последние годы в языке происходят столь разительные перемены, что напрашивается сравнение с радикальной Петровской эпохой. Поскольку это мало кого оставляет равнодушным, Максим Крангаус, директор Института лингвистики РГГУ и постоянный участник нашей передачи, решил написать книгу под красноречивым названием «Русский язык на грани нервного срыва». Она только что вышла в издательстве «Знак. Языки славянских культур». Слово автору.
Одним из источников вдохновения для меня было раздражение. Двумя позициями, двумя мнениями, которые я слышал в течение последних 10-15 лет постоянно. Одно мнение скорее является плачем по русскому языку. Это вот такие вопли, что русский язык гибнет, что катастрофа. Вторая точка зрения состояла в том, что наоборот все замечательно. Русский язык совсем справится и все будет хорошо. Я сам время от времени менял позиции, но потом понял, что лучше встать посередине. Как лингвист я действительно понимаю, что, ну, что произойдет с русским языком. Ничего плохого не должно произойти, у него есть две огромные подпорки. С одной стороны, великая русская культура, с другой стороны, такая средняя грамотность или слабая грамотность населения, которая не изучает иностранные языки и поэтому не перейдет на английский, как перешли в некоторых европейских странах. Вот эти две подпорки русский язык поддерживают и не дадут ему погибнуть точно. С другой стороны, я сам периодически ощущаю какой-то дискомфорт от того, что слышу на улицах, в аудиториях, в коридорах университетских. Понятно, что у всех у нас есть какие-то больные точки, связанные с языком. Они, как мне кажется, общие. Другое дело, что одна точка для кого-то больная, для кого-то не больная, но в целом их легко перечислить. Даже некоторые из них попали в знаменитый закон о государственном языке. Это распространение мата, заимствование, это смешение сленга и литературного языка, это изменение речевого поведения и так далее. Совершенно понятно, что кто-то с удовольствием произносит так называемые модные словечки. Вау, пафосно, готично и что-то в этом роде. А кого-то это необычайно раздражает. Меня это раздражает в меру, иначе бы я не смог это все изучать и описывать. Но что-то больше, что-то меньше, а что-то вообще не раздражает, что-то я тоже с восхищением слушаю и учусь у более молодых людей. Именно поэтому мне кажется, что на все это, в кавычках, безобразие, должен был появиться взгляд не эмоциональный, а более или менее рациональный. В России принято задавать вопросы, что делать и кто виноват. Вполне возможно, что эти вопросы тоже следует задать, но перед этим надо спросить, что случилось. На этот вопрос я и пытаюсь ответить в книжке.
Тот, кто следит за публикациями Максима Крангауза в периодических изданиях и за его выступлениями на радио и телевидении, встретит в новой книге лингвиста много знакомого. Автор собрал под одну обложку и обобщил свои разрозненные наблюдения последних 2 лет. В результате сложилась такая вот структура.
Первая глава, которая называется «Записки просвещенного обывателя», вначале она называлась «Записки раздраженного обывателя», потом я повысил свой статус до просвещенного. Это вот как раз то раздражение и то объяснение, что меня раздражает и почему. Во второй главе «Ключевые слова эпохи» на сцену выходят главные герои этой книжки. Слова и словечки, которые роятся вокруг нас. Если кто-то открывал книгу, то увидел. Видел там какие-нибудь названия, типа «Монегаски любят Зорбинг» и так далее. Я не все их понимаю, но все равно они манят за собой, как нечто новое и неизведанное. Во второй главе я пытаюсь выйти на немножко другой уровень, уже говорить не о словах, а о более сложных материях, о том, как изменилось наше речевое поведение. А это тоже очень важно, и это гораздо хуже фиксируется. Вот если для слов есть словари, есть такие клетки, тюрьмы, куда их сажают, то для нашего речевого поведения почти нет фиксации. Мы не замечаем, как оно изменилось, а изменилось оно очень сильно. Мы иначе обращаемся друг к другу, иначе здороваемся, иначе прощаемся. Про это я пытаюсь написать, и еще про то, как изменились стратегии. Но если выбирать научное слово, в книжке научных слов очень мало. Мы иначе стали выбирать стратегии коммуникации, коммуникативные стратегии. Мне кажется, что сегодня очень важна стратегия неполного понимания. В частности, из-за того, что очень много этих слов-словечек, которые мы пропускаем через себя, не всегда понимая, а суть все-таки вылавливая.
Так в главе «Искусство недопонимания» автор пишет: «Читая исторические романы популярного современного писателя Алексея Иванова, невозможно не обратить внимание на язык. В некоторых предложениях почти треть слов оказываются неизвестными. И самое странное, что это не раздражает читателя, скорее завораживает, поскольку с помощью новых слов автор создает не всегда понятный, чужой, но интересный, почти магический мир. Например, позади остался извилистый путь от родного Пилыма, через многие хонты своей земли, через священное озеро Турват, на жертвенники Уялпынга и на полдень по каменной Ворге до самых Босегов». Алексей Иванов никак не является исключением, разве что чемпионом в этом странном виде спорта по употреблению незнакомых слов. Те же тенденции реализуются в творчестве как отдельных современных авторов, так и целых литературных направлений. Так, например, пишут представители киберпанка, перемешивая жаргонизмы с авторскими оказионализмами. Закончив пространную цитату из книги Крангауза, послушаем, чему посвящена четвертая глава.
Последняя глава, самая печальная, которая называется «Правка языка». Она про то, как осознанно пытаются изменять язык. Кто? Власть, компании, суды. Последняя недавняя смешная история, которую я успел включить все-таки в книжку, стояла в том, что вдруг спеллчекер, программа проверки орфографии, Ворда стала подчеркивать слова, как неправильные, несуществующие, «жид», «негр» и «голубой» и «розовый». Понятно, что слова нехорошие, я произнес часть из них, а голубой, розовый, вроде бы, первые значения уж точно хорошие, да и вторые, непонятно, что у них оскорбительного. Но важно, что вот такое внедрение в наше сознание происходит не только через законы о государственном языке, через суды, которые запрещают использовать слово «ксерокс», уже вошедшее в русском языке для копировального аппарата, но и через компьютер, через спеллчекер, через поисковики. То, как правит язык без нашего ведома, вот про это я пишу и пытаюсь показать, что это приводит очень часто к плохим последствиям.
Историк Сергей Иванов оказался въедливым читателем. Он обнаружил в книге «Русский язык на грани нервного срыва» неточности.
Максим забыл, что в фильме «Покаяние» сказано не «все дороги ведут к храму», «все дороги все-таки ведут к Риму». А зачем дорога, если она не ведет к храму? А Ельцин сказал не «неправильно сидим», это цитата из фильма «Осенний марафон», а «не так сели». Совсем другое дело. Это уходит, это забывается.
В целом же построение Крангауза, говорит Сергей Иванов, провоцирует читателя на дальнейшие размышления.
Книжку я прочел чрезвычайно подробно и всю ее испещрил замечаниями и закладками. Действительно, язык меняется так, что мы этого не замечаем. Недавно приехал какой-то давний иммигрант в Россию и сказал: «А у вас, что ли, в язык вошло слово «парковка»?» Я долго спорил, утверждая, что слово «парковка» существовало всегда и при советской власти, и все политические изменения последних 20 лет не имеют сюда отношения. Я был неправ. Оказывается, слово «парковка» совершенно новое. Стоянка автомобилей. И так далее. Значит, все главные изменения – это не те, которые режут там слух в тот момент, когда вице-премьер говорит пафосный в значении «хороший», а слова, которые входят исподволь и уходят исподволь. А между тем, язык, который мудрее нас, действительно и вводит, и выводит слова в соответствии с некими чрезвычайно важными изменениями в нашей жизни. Кто когда взялся бы объяснить, почему и откуда взялось и стало вдруг неслыханно популярным слово «немеренный», которое просто заполонило все в какой-то момент в 90-е годы, все оказалось немеренным. И я думаю, что это было связано таки с некоторым ощущением раздвижения горизонтов, с ощущением, что как-то вот действительно всего много, и во всю сторону, куда ни глянь, шире открывается. И постепенно, очень логично, это слово теперь выходит из языка. То, о чем пишет Максим в своей книге, в ряде случаев вызывает чрезвычайную радость узнавания. Вот он, например, рассуждает о том, как употребляется слово «господин». И приходит к выводу, что нынешний господин – это, собственно, переодетый товарищ. Потому что по всем ситуациям, в которых это слово употребляется, оно никогда не употребляется таким образом, как употреблялось слово «дореволюционный господин», а наоборот употребляется во всех тех контекстах, в которых недавно употреблялось слово «товарищ». Блестящее наблюдение, очень остроумное.
Главное ощущение от книги. При анализе новых языковых явлений автор получает удовольствие, даже если сталкивается с самыми несуразными и несимпатичными для него вещами.
Передачу «От А до Я» подготовила Лиля Пальвелева.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Воскресный цикл Радио Свобода «Свободный день» продолжает рубрика «Моя неделя».
В этом часе наш гость – протоиерей Александр Борисов, настоятель храма Космы и Дамиана в Столешниковом переулке.
Отец Александр, скажите, как прошла ваша неделя?
Ну, прошла вполне благополучно. На этой неделе был замечательный праздник – введение во храм Пресвятой Богородицы, который для каждого православного христианина означает, что наша жизнь должна быть тоже чистой и возвышенной, чтобы мы стали тоже храмом вселения Духа. Не в том точном смысле, как Дева Мария, но, во всяком случае, каждый должен действительно быть открытым к действию Божьему. Ну, а потом был праздник благоверного князя Александра Невского, тоже замечательный наш русский святой, который, будучи воином, тем не менее, не поднимал никогда меча для того, чтобы завоевать земли, а только для того, чтобы защищать их от врагов. А тогда, когда сила явно превосходила русские силы, он предпочитал дипломатию. И, в сущности, умер очень молодым, 42 года. Есть даже мнение, что он был отравлен, когда возвращался из Орды. Но, во всяком случае, он отстаивал вот русский народ, и, собственно, народ был таким ходатаем. Ну и, конечно, вот те события, которые после выборов, конечно, мы думаем и молимся о стране нашей, как все это будет дальше складываться. Конечно, мысли такие, что сменяемость власти – это всегда такой фактор развития. И наоборот, будем молиться о том, чтобы страна наша процветала. Самое главное, чтобы у нас не было вот очень бедных людей. Самое печальное, когда люди в мороз замерзают на улице, и мы ничем не можем им помочь. Мне кажется, что об этом прежде всего государство должно думать, потому что в такой стране жить, ну, не то что стыдно, вот так вот, ну, это бесчеловечно.
А как вы полагаете, вот те люди, которые сейчас попали в Государственную Думу, они смогут достойно позаботиться о народе?
Хотелось бы. В этом есть необходимость. У нас слишком большой разрыв между богатыми и бедными. А причиной всех революций было именно вопиющее социальное неравенство. Вот это должны как-то всегда помнить те, кто находится у руля, те, кто благополучны, богаты, помнить о бедных. Иначе мы будем рубить сук, на котором сидим.
Протоиерей Александр Борисов, гость рубрики «Моя неделя».
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает программа Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви».
В 1875 году 45-летняя богатая вдова Надежда фон Мек по совету хорошего знакомого делает заказ малоизвестному композитору Петру Чайковскому и щедро его оплачивает. Затем следует еще несколько заказов и неоднократная помощь деньгами, в том числе и в тот момент, когда Петр Ильич женится на студентке Антонине Милюковой. После скорого разрыва Чайковского с женой Надежда фон Мек сообщает, что будет выплачивать ему 6 тысяч рублей ежегодно. Чайковский тронут и восхищен.
«Каждая нота, которая отныне выльется из-под моего пера, будет посвящена вам. Никогда, никогда, ни на одну секунду, работая, я не позабуду, что вы даете мне возможность продолжать мое артистическое призвание».
В
Говорить вам, в какой восторг меня приводят ваши сочинения, я считаю неуместным, потому что вы привыкли и не к таким похвалам, и поклонение такого ничтожного существа в музыке, как я, может показаться вам только смешным. А мне так дорого мое наслаждение, что я не хочу, чтобы над ним смеялись. Поэтому скажу только и прошу верить этому буквально, что с вашей музыкой живется легче и приятнее».
Между фон Мек и Чайковским завязывается оживленная переписка. Так начинается роман, связавший женщину и мужчину, чей гомосексуализм уже давно ни для кого не секрет. Историк музыки, автор книги «Страсти по Чайковскому» Соломон Волков.
Письма ее свидетельствуют о том, что она понимала и музыку, и личность Чайковского, что достаточно редко само по себе. Вот такое, то есть, понимание и особенностей человека, с которым она имеет дело, и его творчества, безусловно. И также письма свидетельствуют о ее невероятной тактичности и вот такой психологической чуткости. Письма фон Мек, безусловно, рисуют фигуру очень тонкую, фигуру настоящей любительницы культуры. Причем там нету такой истеричности. Она очень понимает, с кем она имеет дело, и как бы приспосабливается к этому человеку. И это то, что тоже Чайковский очень ценил, помимо прямой такой финансовой поддержки.
Оправдание двусмысленности своего положения Чайковский, судя по всему, находил для себя в том, что благодаря получаемым деньгам он мог спокойно заниматься музыкой. Ведь как раз боязнь потерять сочинительский дар стал главной причиной разрыва Чайковского с Милюковой, которая не знала ни одной ноты его сочинений.
«Ей обязан не только жизнью, но и тем, что могу продолжать работать, а это для меня дороже жизни».
Эпистолярный роман Чайковского с фон Мек продлился очень долго, больше 13 лет. Скорее всего, потому, что Надежда Филаретовна настояла, чтобы они не встречались лично. Быть искренними для обоих оказалось гораздо легче именно в письмах.
Очень хорошая параллель – это существование интернета на сегодняшний момент, мне кажется. Люди очень охотно общаются по интернету и совсем не так охотно встречаются лицом к лицу. На сегодняшний момент люди предпочитают вот такое вот виртуальное общение. Вот в этой виртуальности, в этом смысле, переписка фон Мек и Чайковского – это некий такой предшественник современным виртуальным электронным отношениям, при котором можно объясняться в любви, совершенно не встречаясь при этом. В этом смысле как раз два таких тонко организованных человека, какими были фон Мек, судя по ее письмам, безусловно, и Чайковский, каким мы его знаем, опять-таки по его письмам и воспоминаниям современников, он был невероятно мимозной фигурой, и ему трудно было встречаться с людьми и разговаривать с ними лицом к лицу. А вот такое общение через переписку, вот такое виртуальное общение, наоборот, позволяло им обоим чувствовать себя гораздо свободнее и быть гораздо более откровенными.
В последнем письме Чайковскому фон Мек разрывает их отношения, объяснив невозможность продолжать помогать композитору собственными финансовыми неурядицами. Письмо заканчивается просьбой фон Мек хоть иногда вспоминать ее. В ответ Чайковский пишет, явно сдерживая свое разочарование.
«Неужели вы считаете меня способным помнить о вас только пока я пользовался вашими деньгами? Неужели я могу хоть на единый миг забыть то, что вы для меня сделали и сколько я вам обязан? Скажу без всякого преувеличения, что вы спасли меня и что я, наверное, сошел бы с ума и погиб, если бы вы не пришли ко мне на помощь и не поддержали вашей дружбой, участием и материальной помощью, тогда она была якорем моего спасения, совершенно угасавшую энергию и стремление идти вверх по своему пути. Нет, дорогой друг, будьте уверены, что я это буду помнить до последнего издыхания и благословлять вас».
Вскоре после разрыва с Надеждой фон Мек Чайковский умер, и многие считают эту смерть самоубийством, на которое композитор окончательно решился, прочитав последнее письмо своей теперь уже бывшей покровительнице.
Вероятнее всего, фон Мек с самого начала знала о сексуальной ориентации Чайковского. Это не было для нее секретом. Легенда, например, очень распространенная о том, что фон Мек порвала Чайковским и прекратила выплату ему стипендии. Когда она узнала о его гомосексуализме, это ее настолько возмутило, что она прекратила выплату субсидий Чайковскому и порвала с ней. Эта легенда ни на чем не основана. Фактами она не подтверждается. С другой стороны, преувеличивается значение вот этого разрыва и для Чайковского. Вот тут мы подходим к тому, о чем вы спросили. Нет, я, во-первых, в отношении самоубийства. Вот это как раз самоубийство на сегодняшний момент, это версия проблематичная, потому что существует очень влиятельное как бы направление в современном музыкознании, которое начисто отвергает какую бы то ни было возможность самоубийства со стороны Чайковского, аргументирует эту свою точку зрения. С другой стороны, я также понимаю и соглашаюсь с тем, что до конца вот разрешить эту проблему, действительно ли Чайковский начал самоубийством или нет, вероятно, будет невозможно никогда.
Соломон Волков считает, что отношения Чайковского и фон Мек просто пришли к своему логическому концу.
Отношения длились 14 лет почти. И за это время фон Мек из 45-летней женщины стала почти 60-летней женщиной. А это уже очень существенная разница. То же самое Чайковский. Он тоже из 36-летнего, совсем еще не старого человека, все-таки он очень быстро старел, это было замечено многими. И вот к своим уже ближе к 50 годам, это уже другие люди, и она, и он были, чем когда они начинали свои отношения. И если, скажем, внимательно почитать письма, то можно убедиться, что отношения, которые начались и развивались на очень высокой, почти экстатической ноте иногда, что тоже, кстати, характерно для отношений между гомосексуалистами и женщинами, вот как я их, вот скажем, наблюдал, что постепенно эти отношения стали, накал этих отношений стал понижаться. И напряженность этих отношений, взаимное вот такое тяготение и доверие, которые видны в переписке, они тоже, их градус стал неуклонно снижаться. И я думаю, что эти отношения кончились естественным образом. Другое дело, что фон Мек это обосновывала, как известно, своими финансовыми затруднениями, и на этот счет существуют определенные сомнения, но тоже до тех пор, пока не будет предпринято специальное исследование, которое проанализирует состояние финансов фон Мек, об этом говорить трудно. Было ли это только поводом, или, быть может, это было одной из существенных причин прекращения ею субсидии Чайковскому. Чайковский ощущал свои отношения с фон Мек именно в первую очередь как отношения дружеские, вот такие. Причем, конечно же, в этой дружбе он себя считал, как всегда в дружбе и даже в любви бывает, одна сторона себя считает более ценным партнером. Это неизбежно. И в данном случае, конечно, Чайковский считал себя как бы тем человеком, по отношению к которому фон Мек должна выражать свои вот такие вот чувства восхищения, там, любви и так далее, и так далее. И когда вдруг она эти отношения прекратила, конечно, он чувствовал себя стороной оскорбленной. Это тоже можно психологически понять и объяснить.
Короткие истории о любви. Надежда фон Мек и Петр Чайковский.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных событиях. На Украине, недалеко от Киева, разбился пассажирский самолет. Сообщается, что это был чартерный рейс, летевший в Киев из Чехии. По предварительным данным, 5 человек погибли. Другие подробности неизвестны. На автовокзале города Невинномысск, Ставропольский край, произошел взрыв автобуса. 2 человека погибли, 5 пострадали. Взрыв произошел, когда автобус, следовавший из Пятигорска в Ставрополь, остановился на стоянке. В правоохранительных органах не исключают возможность теракта. В Москве завтра пройдет съезд российских правозащитников, сообщила глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. В работе форума, помимо Московской хельсинской группы, примут участие правозащитники из регионов и члены Всероссийского движения «За права человека». Центризбирком Грузии зарегистрировал еще двух кандидатов: президента бизнесмена Бадри Патаркацишвили и лидера партии «Надежда» Ирину Саришвили. К участию в выборах допущены уже 7 претендентов. В провинции Гельмент на юге Афганистана правительственные войска при поддержке сил НАТО продолжают операцию по изгнанию талибов из города Мусакала. 7 человек стали жертвами теракта на северо-западе Пакистана в долине Сват. Смертник на заминированной машине врезался в полицейский блокпост. Среди жертв двое детей. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун потребовал немедленно освободить 5 британцев, захваченных в заложники в Ираке. В Туркмении проходят выборы в высший законодательный орган – Народный совет. Подавляющее большинство кандидатов от единственной существующей в стране демократической партии. Небольшая часть – от общественных организаций. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В прямом эфире Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 9 в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в гостях историк, социолог Юрий Теппер.
Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, вы сможете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода программа нашего корреспондента в Париже Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
Ваши сони и грюндики, океаны и древние вефы настроены на частоты свободы. В зимнем эфире «9 минут джаза» и ваш ТС. Декабрьские юбилейные даты. Брубок и Дональд Бёрд, Джимми Смис и Маккой Таймер у нас сегодня на афише. «Secret Love» – «Тайная любовь», стандарт Уэбстера и Фейна. Дональд Бёрд – труба, Санни Рэб, альт-саксофон, Седер Уолтон – рояль, Уолтер Букер – контрабас и Билли Хиггинс – ударные. 12 мая 1967 года – домашняя студия звукозаписи Руди Ван Гельдера. Дональд Бёрд – полное имя. Дональд Туссан Лювертюр Бёрд II появился на свет в семье священника методистской церкви 9 декабря 1932 года в Детройте. Он начинал в оркестре вибрафониста Лайонела Хэмптона, все еще будучи студентом высшей технологической школы. Призванный под знамена, он играл в оркестре ВВС, что помогло ему получить стипендию и закончить Манхэттенскую школу музыки. Арт Блейки взял его в Jazz Messengers на место погибшего Клиффорда Брауна. В 1955 году Бёрд записывался с Джеки Маклином и Мелом Уолдроном. Оставив Jazz Messengers, в 1956 году Дональд Бёрд выступал и записывался с Джоном Колтреном, Сонни Роллинсом, Херби Хэнкоком и Телониусом Монком. В 70-х годах Бёрд покинул ряды хард-боперов и начал играть фанк, фьюжн, сол и ритм и блюз. Основное качество его игры – текучесть. Как известно, самый флюид, текучий, подвижный инструмент джаза – это саксофон. Про Бёрда можно сказать то, что великий Рой Элдридж говорил про себя. «I play nice saxophone on the trumpet». «Я играю на чудесном саксофоне на моей трубе». Paper Moon – всего лишь «Бумажная луна» – тема Арлина и Харбурга, трио Джимми Смиса, который также родился в декабре, 8 декабря 1925 года в Норристауне, Пенсильвания. Со Смисом играли Эдди Макфедден – гитара и Дональд Бейли – ударные, ноябрь 1957 года. Отец Джимми, профессиональный пианист, был его первым учителем. В 9 лет Джимми выиграл любительский конкурс и с тех пор часто выступал с отцом, играя дуэтом. После армии он освоил контрабас, 48-й год, а затем уже серьезно изучал фортепиано в Филадельфийской музыкальной школе. В 54-м году он приобрел электрический орган Хэммонда и сначала дома в гараже, а затем и на публике играл соло или в составе трио. Его нью-йоркский дебют был триумфальным, и он стал официальным музыкантом фирмы Blue Note, записываясь с Артом Блейки, Дональдом Бёрдом, Лу Дональдсоном, Кенни Барреллом, Грантом Грином, Ли Морганом, Джаки Маклином и Стэнли Тарантайном. Он писал музыку к фильмам, оставаясь в течение десятилетий ведущим джазовым органистом. Оставил он нас в феврале 2005 года. В словарях этого слова нет. Композиция Макоя Тайнера, рояль. Бобби Хатчерсон, вибрафон, Чарнет Моффит, контрабас и Эрик Харленд, ударные. Диск вышел 4 года назад на Sony. Филадельфиец Макой Тайнер известен прежде всего своей преданностью Джону Колтрейну, в квартет которого он входил в 60-х. Он также родился в декабре, 11 декабря 1938 года. Но о 69-летнем Тайнере как-нибудь в другой раз. Оставшееся время я хотел бы посвятить другому пианисту. «The Rhine» мы переправились через Рейн, сольный альбом Дэйва Брубека, состоящий из двух компактов. На втором рядовой Брубек вспоминает дороги Второй мировой войны. Альбом проиллюстрирован серией фотографий Дэйва на фронте, в освобожденной Германии и в составе полкового оркестра. Брубек родился 6 декабря 1920 года. Вот, пожалуй, и все на сегодня. Подкаст «9 минут» прописан на сайте свободанews.ру. Всех благ, чао, бай-бай.
Вы слушали программу Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
И мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». Сейчас в эфире программа «События недели. Особый взгляд». В студии «Радио Свобода» рядом с нами историк, социолог Юрий Тейпер. Юрий Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сейчас Алексей Кузнецов познакомит нас с обзором важнейших событий недели.
Центральная избирательная комиссия России объявила окончательные итоги голосования на выборах в Государственную Думу. «Единая Россия» набрала более 64% голосов и займет 315 мест в парламенте. У КПРФ 11,5% и 57 мест. У ЛДПР чуть более 8% и 40 мандатов. Наконец, «Справедливую Россию», которая набрала более 7,5% голосов, в парламенте будут представлять 38 депутатов. Остальные 7 партий, участвовавших в выборах, получили не более 2,5% голосов. Оппозиция, а также западные страны и некоторые международные организации указывают на серьезные нарушения в ходе голосования. Тем временем КПРФ и «Яблоко» заявили, что не признают результатов думских выборов и обратились в ЦИК с просьбой рассмотреть жалобы, которые касаются нарушений действующего избирательного законодательства. Лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов выдвинут инициативной группой избирателей кандидатом на пост президента страны на предстоящих в марте будущего года выборах. Партия «Единая Россия» заявила, что имя своего кандидата назовет 17 декабря. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по статье «Убийство» в связи с гибелью сотрудника банка ВТБ-24 Олега Жуковского. В Каракасе президенты Венесуэлы и Белоруссии Уго Чавес и Александр Лукашенко договорились создать совместное предприятие по добыче нефти и газа, а также подписали соглашение о военном сотрудничестве. На Украине спикером Верховной Рады избран Арсений Яценюк, представитель пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона». На будущей неделе Рада рассмотрит внесенную президентом кандидатуру премьер-министра. Виктор Ющенко предложил депутатам кандидатуру Юлии Тимошенко. Соглашение по статусу Косово не достигнуто. Международные посредники, то есть Евросоюз, Россия и США, передали в ООН доклад, в котором констатировали отсутствие компромисса после 4 месяцев переговоров между Сербией и косовскими албанцами. Приштина настаивает на независимости Косово от Сербии. Белград предлагает краю широкую автономию. Глава ЦРУ США Майкл Хайден признал, что его сотрудники уничтожили видеозаписи жестких допросов подозреваемых в терроризме. С нынешнего года 9 декабря в России отмечается как День Героев Отечества. Чествуют в этот день Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. В минувший четверг в Москве скончался известный писатель и правозащитник, генеральный директор Русского пен-центра Александр Ткаченко. И последнее, наш коллега Александр Ильичевский стал лауреатом премии «Русский букер» за роман «Матисс».
Это был краткий обзор важнейших событий недели. Напомню, 8-800-200-22-12 – это телефон нашего прямого эфира. Позвонив по этому номеру, можно ответить на вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным. Ну и также задать вопрос нашим гостям Юрию Тепперу. И Юрию Николаевичу тот же вопрос. Будьте добры, значит, самое важное или самые важные события недели, на ваш взгляд?
Вы знаете, все события, которые перечислены, на мой взгляд, они очень разные, интересные, но как-то они по весу вроде бы одинаково. Как ни странно, не попало одно событие. Это демонстрация, очень коротенькая демонстрация, которая свидетельствует о попытке создания детской организации «Мишки». И вот это вроде бы комическое, описанное, так сказать, сказанное, рассказанное происшествие, мне кажется, требует более внимательного отношения.
Давайте отнесемся более внимательно. То есть вы полагаете, что «Мишки», по аналогии с, если наши можно расценивать как, ну так, условных комсомольцев, то «Мишки» — это что-то вроде бывших «Октябрят».
Да, но понимаете, дело в том, что создание детских и молодежных организаций — дело-то, в общем, нужное. современный уровень дисциплины школы, в общем, сильно отличается от времен «Октябрята» пионеров. Эти организации работали. Но дело просто в том, почему это интересно. Создать организацию в новых исторических условиях, которая бы соответствовала и обстановке во дворах, в школах и так далее, очень сложно. И опыт показывает, что просто так перенести то, что было, обозвав как-то по-другому, нельзя. Вот мой бытность Японии, я присутствовал при том, как японцы пытались бойскаутскую организацию перенести в Японию. И это ничего не вышло. Вот. А Крупская перенесла пионерскую, здорово. Так что у меня один момент. Если это будет сделано культурно правильно, это нужный шаг. А если это очередной патриотический прикол, ну тогда я не прав.
Ну то же самое и получится в результате.
У нас звонок Владимира из Саратовской области. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот как перед выборами, так и после них многие избиратели упрекали деятелей либеральных демократов, я имею в виду не партию, а как движение, в том, что они в 90-х годах ничего не сделали из того, что удалось нынешнему президенту. А те дружно ссылались на свою финансовую былую нищету и на преимущество Путина в том, что он обладает огромными запасами нефтедолларов. Но разве корректно отказывать в заслуге действующему президенту, в заслуге того, что он, можно сказать, создал обстановку международную такую, которая способствовала взрыву цен на нефть? Спасибо.
Ну, я думаю, что создать обстановку взрыва мирового на нефть, это не в силах ни президенту, это ситуация определена многими другими вещами.
Мне кажется, тоже это не заслуга лично, да, Владимира Путина.
Но это никто не может сделать один. Вот, вот интересный вопрос, начало интересного вопроса, как относиться к тому, что было в 90-е годы, да? Вот, вот вы знаете, это ведь такая серьезная вещь. Мы обращаться в прошлое и выискивать в прошлом аналогии или причины нынешнего не вправе. Это то, что ситуация 90-х годов была ситуацией 90-х годов. И поэтому ее начинать комментировать сегодня в этой ситуации, на мой взгляд, бесполезно.
Ну, однако же многие, в том числе и президент Путин, ее не то что комментируют, а просто прямо противопоставляют тому, что получилось с его, скажем так, путинской точки зрения сегодня, и указывают пальцем, что вот была, дескать, разруха, а теперь крепкое государство.
Ну да, но дело в том, что то, что было в той разрухе, и как оттуда выходили, комментировать сегодня бесполезно. Это те времена были.
Но, тем не менее, они превратились в эти, и, хочешь не хочешь, придется нам как-то связывать и пытаться выводить одно из другого. Возможно, историкам это удастся лучше, чем нам.
Юрий Николаевич, ваше впечатление от исхода выборов?
В России, заметим.
Ну, понимаете, у меня тоже по этому поводу есть в некотором смысле особое мнение. Ну, во-первых, если уже говорить о том, что произошло, победы, победители, ну, результат был предрешен заранее. И в этом смысле, так сказать, оценивать его как какой-то неожиданный, избыточный и так далее не стоит. Мне кажется, что, ну да, действительно, все то, что отмечается, все эти штуки, которые были связаны организационно, они, несомненно, были. И теперь победителям нужно же подумать о том, как очистить те результаты и узнать, какая там реальная ситуация у них, какие реальные вещи. Ведь их штабу это нужно будет знать, штабу победителей. Вот. А сами по себе выборы, ну, состоялись, а вот самое интересное будет потом, что победителям делать дальше с проектами, которые утверждены, и которые, в общем, организационно еще неизвестно, как будут идти. Поэтому победа, я думаю, опьянять не должна, а самое трудное только начинается в этом отношении.
Нам дозвонился Василий из Тамбова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот я сейчас послушал выступление, значит, вы не хотите обсуждать 90-е годы. Там, мол, дескать, была низкая цена на нефть и так далее. А почему же вы, собственно, обсуждаете, когда была низкая цена на нефть при развале Союза? Чем же это отличается? 80-е годы и от 90-х.
Я сказал немножко другое. Я сказал о том, что ситуации, которые были в прошлом историческом, они исторически складывались в силу других обстоятельств. И поэтому критиковать их, либо выносить их сейчас в качестве виновников или победителей и так далее, нельзя. История не имеет обратного шага, только это. И поэтому рассматривать этот вопрос некорректно. А так, ну, конечно, действительно, была бы цена на нефть тогда, было бы все по-другому. Но история обратного хода не имеет.
Но, Юрий Николаевич и уважаемый наш слушатель Василий, ведь в 70-е годы Советский Союз был практически в кризисе, и только новые нефтяные залежи в Суматлоре, в Тюмени, спасли от немедленного кризиса. Да, а потом уже цены изменились, и потом это скорее была реакция на море тюменской нефти, как Высоцкий пел про тюменскую нефть. Знаете, есть такая песня у него.
Ну да, хлеб нужно было покупать у Канады за что-то. Нужны были деньги. В этом смысле нефть спасала.
Коль скоро мы говорим о нефти, я бы отметил среди новостей вот одну из самых свежих. Это новые договоренности президентов Венесуэлы и Белоруссии, Чавеса и Лукашенко. Мало что они договорились создать совместное предприятие по добыче нефти и газа, а также подписали соглашение о военном сотрудничестве. Не очень представляю себе, как можно военно сотрудничать Белоруссии и Венесуэле. Но это некий вызов общественному мнению. Известно, что и Чавес, и Лукашенко в числе демократов не ходят у мирового сообщества. Это вот как-то единение можно прокомментировать?
Можно. По-моему, это просто пиар двух политиков для того, чтобы поднять свою значимость, престиж. Естественно, что ни о каком военном сотрудничестве дельном, ни тем более о совместных разработках ресурсов. Это чистый воды пиар. Политики пиарят. Эти пиарят себя таким образом.
Интересно, а в этом смысле формальное существование союзного государства России и Белоруссии каким-то образом не означает ли такой демарш Лукашенко, что он не очень-то верит в будущее такого государства?
Ну, я думаю, что вообще это один из тех проектов, который изначально был как основание для некоторых тактических игр, разговоров и так далее. В его реалистичность пока что, учитывая интересы одной и другой стороны, я не очень верю.
Михаил из Одинцова у нас на линии прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем вас.
Вот сколько можно плакать по поводу результатов этих выборов? Вот либералы не победили, потому что они допустили грубейшую ошибку. Это еще во времена Ельцина и Гайдара. Они опустили весь народ, так сказать, ниже уровня рабства. Вот. Мало того, что рабовладельцы, они хоть давали поесть людям, а эти товарищи зарплату по полтора, по два года не платили. Вот и весь результат.
Я думаю, что реальность все-таки гораздо шире, чем такие факты, которые приводит наш слушатель. Но, Юрий Николаевич, а ваша точка зрения, это похоже на рабовладельческий строй?
Ну, во-первых, как метафоры можно сказать, что все похоже, где угодно найти похожее. А с точки зрения того, что было, был очень сложный период, несомненно. Выходить из него было очень трудно. И то, что выходили из него жестоко по отношению к народу, это уж совершенно точно.
Юрий Николаевич, завтра уже вы будете на родине, в Киеве, а там вот на неделе ожидается вновь предложение кандидатуры Юлии Тимошенко на пост премьера Украины. Уже однажды это было, и Виктор Ющенко однажды увольнял Юлию Тимошенко с этого поста. Такое повторение истории, что вам напоминает?
Ну, поймите, вы меня, когда мы работаем вместе в этой студии, раскручиваете на одни и те же вопросы украинской политики.
Я отвечу, видимо, политика такая.
Я отвечу дальше. Это карнавал. Глобальная политика. И поэтому сколько кругов будет происходить, там Богу известно. На мой взгляд, достаточно точную характеристику дал один из наших комментаторов политиков. Он сказал, что в Украине отдельно существуют политики, которые играют свои игры, отдельно существуют олигархи, которые работают, и отдельно существует народ, который выживает. Вот, по-моему, ситуация похожа, что такая.
Еще один слушатель, Александр из Москвы. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А скажите, как можно прокомментировать вот такой вопрос, я хочу задать. Вот последние годы, значит, власть НАТО все старается противопоставить себя Западу и именно Америке. Но деньги свои, почему-то они хранят, наверное, именно там. сами стараются противопоставить вот именно США, США, все. Мне, допустим, кажется, что в самом США не обсуждают так Россию. То есть меньше, наверное, обсуждают вот в передачах, чем у нас в России обсуждают США.
Спасибо. Александр, единственное, что мы все-таки не знаем наверняка, где какие деньги хранятся, это называется тайны банковских вкладов.
Понимаете, но дело в том, что мифы ходят всякие. В том числе есть миф о том, что российский запас находится в американских банках. Есть такой миф. Но я могу сказать такую вещь. Если, ведь это не запас. В любом случае деньги должны работать. И они должны работать в том банке, в котором мне приносят прибыль. И в этом отношении это стоит над политикой экономической, это другие схемы. Еще раз повторяю, я не компетентен в этом вопросе, но так просто, что деньги хранятся где-то, зарытые в золотых слитках, такого в нашем мире не бывает.
Юрий Николаевич, еще необходим комментарий, мне кажется, по поводу соглашения по статусу Косово. Вновь договоренностей нет, вновь доклад в ООН передан. Что дальше, какие планы?
Ну, понимаете, я прогнозировать никак не могу, ведь, на мой взгляд, здесь происходит очень любопытное столкновение. Ведь ситуация независимости Косово от Сербии – это ситуация независимости Абхазии от Грузии, да, параллель?
Но можно и так провести.
Да, но только отношение к ней России диаметрально противоположное. И, на мой взгляд, вот так это и будут, эти две ситуации так и будут висеть.
То есть пока как разрешатся переговоры, на ваш взгляд, непонятно?
Нет, они заведомо тупиковые.
Ободряет хотя бы заявление сторон, что они готовы прислушиваться к точке зрения друг друга и, по крайней мере, на словах гарантируют отсутствие военных конфликтов. Радует уже хотя бы это.
Ну да, прислушиваться – это хорошее занятие.
Спасибо большое, Юрий Спасибо. Николаевич. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал историк, социолог Юрий Тейпер.
Ну а мы на этом завершаем на волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». В Москве, Киеве, Праге, Париже и во многих других городах над ним работали журналисты русской службы «Радио Свобода», продюсеры Наталья Флоринская и Екатерина Высоцкая, инженер эфира Сергей Безуглов, координатор Марина Стауне, ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
16 декабря на волнах «Радио Свобода» прозвучит очередной цикл передач «Свободный день» со всеми его традиционными воскресными программами, как обычно, с 2 до 8 вечера.
Ну а сейчас, через 8 минут после выпуска новостей, повтор программы «Лицом к лицу». Гость «Радио Свобода», президент Российского союза промышленников и предпринимателей, член Общественной палаты, президент Высшей школы экономики Александр Шохин. Следующий повтор в понедельник в 4 часа утра.
Всего вам самого доброго, удачной недели. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
It confirms that we were right.
Новые данные подтверждают, что мы были правы.
Там не понимают, что означает Страсбургская
решение. Мы будем тщательно смотреть, проверять данные с тех регионов, где явка
власти
более
не могут, а точнее не хотят найти заказчиков этого политического убийства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.